Глава 39.
«Значит, он мой дедушка?»
— произнесла Пейтон, переваривая открытие.
«Да»,
— ответила Лин. Ее руки были испачканы черным углем.
«Нацист?» «Вовсе нет. Немец, но не нацист. Твой дед был хорошим человеком. Просто война, охватившая весь мир, застала его не на той стороне». «Он привозил тебя сюда?» «В 41-м году». «Вот почему он устроил тайник в этой пещере. Альтамира для тебя памятное место». «Как и для него. Место это совершенно необыкновенное. Оно, возможно, является древнейшим свидетельством когнитивной революции. Этот импульс до сих пор расходится кругами по нашей реальности».
Пейтон рассмотрела пару оленей, родителей только что стертого олененка.
«Что здесь произошло в 41-м году?»
Лин тяжело вздохнула.
«Однажды, поздним летним вечером, папа разбудил меня и приказал взять с собой только то, без чего я не мыслю жизни. Я была еще ребенком. Понятно, что это означало кукол, кукольный домик, игрушечную железную дорогу. У меня было много игрушек. Родители не чаяли во мне души, единственный ребенок. А еще у меня было много книг. Я только-только научилась читать и буквально глотала книги. Больше всего я любила сказки братьев Гримм и приключения Алисы в «Стране чудес».
Пейтон улыбнулась.
«Ты и есть Алиса?» «Похоже на то. Отец очень удивился, когда я упаковала все свои книги. Чемодан расползался по швам, я не могла оторвать его от пола. Увидев все мои книжки в чемодане, а горку игрушек в другом углу, папа сказал, что гордится мной. Он выложил часть своих вещей и добавил моих игрушек. Он знал, что нас ожидало, и что игрушки мне очень пригодятся. Мы уехали из Берлина ночным поездом, на запад, через Францию, которая капитулировала и была оккупирована Германией еще за год до нашей поездки. Летом предыдущего года англичане поспешно отступили из Дюнкерка. Переезд через границу Германии с Францией прошел без происшествий. Но когда мы приехали на границу с Испанией, нас начали допрашивать. Пограничники приняли нас за немецкую семью в бегах. Папа сумел отговориться».
Лин замолчала, что-то вспоминая.
«И вы приехали сюда? В эту пещеру?» «Да. Отец возглавил экспедицию. Но экспедиция служила лишь прикрытием. Однажды рано утром он разбудил меня, привел в пещеру и показал рисунки. Это был особенный момент. Он впервые позволил мне одним глазком взглянуть на предмет своих исследований и ход своих мыслей».
Лин еще раз посмотрела на скальную живопись.
«Это конечная точка нашего пути. В оригинале была только самка оленя». «Он и дорисовал самца и олененка?»
Лин утвердительно кивнула.
«Они символизируют нашу семью. В тот день отец отправил нас на корабле в Гонконг».
«Почему в Гонконг?»
«Родители посчитали, что там безопаснее. Они ошиблись. Моя мать, твоя бабушка, тоже была ученой, гражданкой Китая и Великобритании одновременно. Ее семья последние 50 лет жила в Гонконге. У нее был там брат. Город, находившийся под управлением англичан с 1841 года, называли «Жемчужиной Востока». Он служил крупным транспортным узлом, финансовым центром, имел стратегически важное положение и глубоководную гавань. К 1941 году Китай и Япония уже четвертый год вели войну друг с другом. Очень кровавую войну. В битве за Шанхай приняли участие почти миллион солдат. Чан Кайши потерял свои лучшие войска и офицеров. Китайцы так и не оправились от поражения. На следующий месяц японцы захватили Нанкин, где в то время находилась столица Китая, и устроили там бесчеловечную бойню. Китайцы, неся потери, отступили. Китай и Германия пока еще оставались союзниками. Свет китайского офицерского корпуса прошел подготовку в Германии. Немецкие военные советники порекомендовали союзникам воспользоваться в борьбе с японскими захватчиками единственным оставшимся преимуществом — протяженностью территорий. Внутренние районы Китая бесконечны. Попытка их захвата растянула бы линии коммуникаций и раздробила бы японскую армию.
Я слышала, что Япония и Германия были во Второй мировой войне союзниками.
Союзниками они стали позже. До начала войны отношения Германии с Японией были довольно натянутыми. В Первой мировой войне Япония выступала на стороне Британии и вела боевые действия против немецких войск в Азии, захватив все немецкие территории. Япония также подписала Версальский договор, сваливший всю вину за развязывание войны на Германию. Однако, через полгода после падения Нанкина и Шанхая, Германия сменила свои союзнические предпочтения, отозвала советников и предложила военную помощь Китаю.
Лин все еще рассматривала фигуры самца и самки оленей.
Как бы то ни было, когда мы прибыли в Гонконг, японо-китайская война тянулась на китайской территории уже несколько лет. Родители полагали, что японцы не станут нападать на британцев и распылять свои силы. Китай сам по себе — большой кусок военной добычи. У мамы были родные в Гонконге, британские войска охраняли город. Они с папой думали, что там для нас будет безопаснее, что британцы ни за что не оставят город, а если это произойдет, его немедленно отобьют китайцы. Разумные предположения. Они не сбылись ни по одному из пунктов.
Лин оттерла сажу с пальцев, как оттирают засохшую кровь.
Через 5 месяцев после нашего приезда, 7 декабря 41 года, японцы атаковали Пёрл-Харбор. На следующий день началось вторжение в Гонконг. Британские и канадские войска вели бой 18 дней, однако противник превосходил их в численности и окружил гарнизон. Нас день и ночь бомбили с воздуха, штурмовали на суше, обстреливали из орудий с моря. Последние остатки гарнизона капитулировали в день Рождества. Мы назвали его «Черным Рождеством». Оккупация была бесчеловечной. Нас морили голодом, пытали, а некоторых угрузили на грузовики и баржи и угоняли на подневольные работы. До нападения японцев в Гонконге проживали 1,6 миллиона человек. Когда война закончилась, и в 45-м году туда вернулись англичане, в городе осталось не более 600 тысяч жителей. Целый миллион погибших и угнанных в рабство. Почти двое из каждых трех. Моя мать в их числе.
Лин принялась стирать изображение черного самца-оленя.
Когда мой дядя в 1946 году привез меня в Германию, моего отца невозможно было узнать. От него осталась одна видимость. Он винил себя за смерть моей матери, за ошибочное решение и неправильный выбор места для бегства. Видимо, война его тоже изломала. А меня уж точно. Прошло всего 5 лет, а я уже распрощалась с детством. Я перестала быть ребенком, когда...
Лин обвела взглядом пещеру.
Когда он сказал мне о предстоящем отъезде в этом месте, в этой пещере, этом проходе. Именно здесь закончилось мое детство.
Пейтон хотела обнять мать, но не решилась. Лин Шоу открыла тайну, которую чересчур долго носила в себе, и теперь ей требовалось побыть наедине с собой.
«После войны отец только и думал, что о зеркале», — продолжала Лин. Он видел в нем свое искупление, свой долг. Наши отношения не напоминали отношения отца и дочери. Мы скорее походили на партнеров, занятых общим великим делом. Мы видели, каким зловещим и мрачным способен быть мир, и решили положить этому конец. Раз и навсегда.
Самец оленя исчез. Пальцы Лин опять покрылись сажей. Она достала из рюкзака тряпку и принялась их вытирать.
Вот что нас и всех, кто работал в Китионе в то время, связывало. В Сталинграде Юрий пережил то же самое, что я в Гонконге, только в еще более страшных масштабах. Мы рассказали друг другу историю своей жизни и, по крайней мере, в то время видели будущее мира одинаково, посвятили себя одному и тому же делу. Твой отец тоже потерял родителей на войне. Пережив то, что он пережил, человек сильно меняется.
Он просто вынужден меняться, чтобы не умереть. Однако некоторым из нас, вроде Юрия, достались более глубокие раны. Юрий способен на такое, чего я себе даже представить не могла».
Лин провела пальцем по месту на стене пещеры, где раньше был оленёнок.
«Что бы сейчас ни случилось, обещай мне остановить Юрия. Любой ценой».
Пейтон внимательно посмотрела на мать.
«Что ты имеешь в виду? Что может случиться?» «Как я уже сказала, в этой пещере оборвалось мое детство. Моя жизнь стала мрачной и тяжелой. Я считаю, что у папы была еще одна причина, чтобы прятать инвентарный список именно здесь. Он подает сигнал, что в моей жизни наступит новая перемена. Меня опять ждут мрак и трудности. Мне придется сделать тяжкий выбор, такой же, какой сделал он сам. И никто не гарантирует, что выбор окажется правильным».
Линна давила пальцами на стену. Та поддалась, посыпались хлопья штукатурки. Глаза Пейтон расширились. Она поняла, что стена состояла всего лишь из слоя штукатурки, прикрывавшего пробку из пенопласта. Лин вытащила пробку, достала из рюкзака складной нож и срезала пенопласт, обнажив запечатанную пластмассовую шкатулку. С легким щелчком Лин открыла ее. Внутри лежала стопка бумажных листов.
«Я постараюсь защитить тебя, Пейтон, так же, как мой отец защищал меня. Но доводить дело до конца, возможно, придется тебе».
Пейтон взглянула на размазанные линии рисунка, на стертое изображение самца-оленя, на зияющую рану в детской душе, из которой хлынули наружу отцовские тайны. Самка-оленя, нарисованная так много лет назад, смотрела на нее глазами матери.
«Обещай, Пейтон!» «Обещаю».